Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Покрути сам. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, наши читатели. Добрый вечер. А я ничего не слышу. Алло! Добрый вечер.
Нет.
Добрый вечер, уважаемый радиослушатель. Какая-то маленькая накладка произошла в эфире. Действительно, военное ревю. И сегодня у нас очень любопытная, на наш взгляд, тема. Мы ее с Михаилом решили назвать по-своему. Мы решили ее назвать по-своему. Хотим его назвать так. Почему советские генералы ропщут на военную реформу Сердюкова? Правильно, Михаил?
А что это тебя вдруг туда метнуло? Что-то не видел, чтобы по улицам ходили генералы, роптали, кричали, вопили, носили флажки. Угу. Ну и какие-нибудь такие вот транспаранты, как на Болотной.
Значит, я объясняю, почему. В Министерстве обороны и в Генеральном штабе часто обижаются на «Комсомольскую правду» из-за того, что она якобы представляет слово старым военным ретроградом, который уже ни черта не мыслит в военном деле, который готовы, извините за тавтологию, готовить армию к вчерашним войнам. И вот такие разговоры идут частенько. И потому вот, Миш, у меня и созрела идея с народом вместе обсудить, а действительно генералы советского времени, которые сейчас находятся в запасе в отставке, вот такие тупые беспроглядно, не разбирающиеся в нынешних военных реалиях, постоянно...
В каких таких нынешних реалиях
вот
они
тех
не
реалиях, которые сейчас находится военная реформа, почему они постоянно ропщут, ноются, плачут,
вот
постоянно критикуют реформу Сердюкова. Михаил, я подумал, а может быть я не прав. Понимаешь, я просто я подумал, вот может я тоже заблуждаюсь.
Значит,
хотя я не генерал, да.
Значит, так сказать, похвастаться не могу,
так,
что я был, так сказать, в генеральских рядах.
Так.
Но служил под командой различных, а с некоторыми даже и жил по соседству или в одной квартире достаточно долгое время. Могу тебе сказать следующее. Только полный идиот или незамутненная девушка или метросексуальный мальчик с нашего телевидения могут считать, что генералы, они тупы, они ничего не понимают, они дураки и все такое прочее. Витя, они прошли большую школу житейскую. И вот в противоречие тому идиотскому выражению о том, что войну начинают генералы, а заканчивают политики, они прекрасно знают, что войну начинают политики, а разгребают кровавое дерьмо генералы.
А
и они этой войны не хотят.
А вот тут
у них есть опыт, понимаешь, боевой опыт. А у нас сейчас, ты посмотри, кто рулит реформой. Какой у них боевой опыт, у тех, кто рулит реформой? Вот тех последних, кто воевал 08-го, их так вот потихонечку постарались сплавить.
Так.
Сплавить так, в реку под откос, чтобы не заикнулись, потому что, а что ты скажешь тому, кто воевал, в противовес тому, что ты пытаешься провести? Вот тут у меня на бумажке написано. Генералы прекрасно знают, что значит бригадная система. В 80-х, в 70-х проводился эксперимент по переводу на бригадную структуру. Провалился? Провалился.
Так.
Ну, а теперь мы без всякого эксперимента тупо на нее перешли. Так объясните, зачем вы это сделали, ребята? Генерал, те, кто воевал и двигал дивизиями, они понимают, что это все реально не так хорошо выглядит.
Хорошо.
Сейчас мы берем пример с американцев. Американцы на острове живут. Китайцы к ним на плоту не приплывут. Мы на лыжах не прибежим на Аляску.
Так, понятно. Теперь я пару слов скажу. Я пару слов скажу. Ты знаешь, когда раздаются вот такие критические замечания, я все время стараюсь их принять настолько глубоко, чтобы убедиться себя, а может быть, я не прав. Я вот танцую от этого. И когда я убедюсь, что я прав, тогда только я что-то говорю. Михаил, не мне тебе рассказывать, что какие бы заслуженные наши генералы ни были советского времени, да, советского времени, перед которым мы все снимаем шляпу, отдаем им честь, а может быть и правда, Сердюков сегодня это представитель некой новой генерации, представитель некого нового сословия политиков и военачальников, у которого структура мышления, ее основные приоритеты, они уже не соответствуют тем мозгам советским, как, в которых эти генералы, которые сегодня ропщут на реформу, они сегодня уже не способны оценить ни нынешнее состояние армии, ни новую тактику, ни новую стратегию, ни сетицентрические войны. Армия уже другая, уже
Витя, хватит бредить, как в американском конгрессе.
Это
там для тупых конгрессменов проталкивают какую-нибудь идейку военную, чтобы бабки срубить.
Так.
Задаю пионерский вопрос.
Да.
Зачем России армия?
Для обороны и защиты государства.
Фигня.
Да.
Вопрос, ответ первый, не засчитан. Для того, чтобы на нас никто не напал. А это, отражение это уже потом.
Это такая же полная фигня, как и я тебе отвечаю.
Еще раз
говорю. Это просто твое личное изобретение. А я, например, согласен с нашей Конституцией, с законом. Понимаешь или нет? Потому что это очень субъективно. Говорит, вот для нас, чтобы никто не напал. Извините, пожалуйста, у многих армий есть армии, но на них почему-то нападают. Тимошенко в угол. В угол. Твоя логика,
на кого
двойка.
Нападают?
Двойка.
На
извините,
кого нападают?
У тех, кого есть армия.
На Башара Асада?
Да нет, я...
На Башара Асада.
Если бы...
На кого еще напали, скажи мне.
На кого еще напали? Ты посмотри,
вы свои политдемагогические штучки, товарищ
полковник. На Ливию напали. На Ливию напали?
Да.
На Ливию напали.
Да.
На Афганистан напали?
Да.
Напали. На Югославию напали?
Да.
Напали. Но там же были армии, Тимошенко.
Какие?
А были армии.
Какие?
А просто... А это уже другой вопрос.
Какие армии?
А это уже
были?
Другой вопрос.
Какие?
Это уже, а это
значит,
уже...
армии были недостаточны для того, чтобы предотвратить агрессию.
Вот вам теперь двойка, потому что вы не договорили до конца. Для того, что надо иметь такую мощную армию, которая бы отбивала у противника любые помыслы об агрессии. Тут я согласен. Все.
Замечательно.
Все.
Теперь у меня один вопрос.
Формулируйте точнее.
Значит,
точнее формулируйте.
Анатолий Эдуардович и Николай Егорович могут гарантировать, что на Россию не нападут в результате всех их, так сказать, реформаторских изысков с вооруженными силами?
Я думаю, он не может это гарантировать. Но
тогда зачем?
Не будем отрываться. Он просто строит такую армию, которая будет отбивать у противника мысль о том, что на Россию вообще даже думать о нападении тяжело.
Ё-моё, ну что ты в самом деле?
Это теория.
Такое впечатление, что тебя в училище учили только истории КПСС, а военную историю не преподавали.
Я все время тех, кто слишком много математикой занимался, называл сапогами. Ну, извини, давай.
Они тебе выплачивают зарплату, кстати, те, кто занимался математикой.
Ну, я тебе просто хочу сказать. Ну, не надо говорить, есть люди, которые думают головой. Я тоже могу говорить, что есть люди, я их называю мазутом, когда они меня называют политологом. Работник. Но это на тебя не распространяется. У нас в эфире генерал-майор Владимиров, который тоже принадлежит критикам военной реформы Сердюкова. Я хочу сказать, что это человек, который в свое время был военным советником Ельцина. И сегодня возглавляет коллегию военных экспертов России. И он с нами сейчас в эфире. Вот мы сейчас с ним, Тимошенко, поговорим, а какие у него критические претензии есть к реформе Сердюкова. Александр Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер. Рад слушать обоих.
Да.
Мне так стало любопытно, что вы там о профессионализме заговорили.
Да.
То есть таких-то в тональностях.
Да.
Странных, непрофессиональных.
Да.
Даже интересно, что вы можете сказать, скажем, о моем профессионализме или непрофессионализме.
Ваши амбиции, товарищ генерал, зачастую зашкаливают ваши реальные знания. Мы это тоже знаем, потому что вы никого не признаете из любых экспертов. Только Владимиру у нас в мире существует, и больше никого. Все дураки, а вот генерал-майор Владимиров знает, как надо реформировать армию. Продолжайте, Александр Иванович.
Ну, знаете, значит, это вообще, надо сказать, недалеко от правды.
Но вы скромный человек, скромный, да.
Я скромный человек, я имею на это право, поскольку я армии посвятил всю свою жизнь 10 лет.
Ну, хорошо, чтобы о вас-то говорили другие, о себе как-то говорить это не скромно.
Нет, знаете, значит, я уже давно не скромный человек, считаю, что это вообще такая вещь, которая, значит, очень, как сказать... Не надо просто себя никем считать, надо считать. Значит, я горжусь тем, что я профессионал, потому что я таким профессионалом сделал себя всю жизнь. И спасибо Родине, что мне дала такую возможность.
Хорошо, тогда какие у вас претензии к реформе Сердюкова?
Претензий, да. Собственно говоря, никаких быть не может, потому что они сделали то, что сделали. И сейчас говорить, что вы сделали что-то не так, это бессмысленно.
То есть Сердюков делает все правильно?
Нет, не мешайте.
Да, пожалуйста.
Сердюков делает то, что он может сделать и в тех вариантах, которые ему предписаны. И не более того. И то, что он и армию сократил, и это все сделал, все я знаю, поскольку все то, что делает сейчас, было еще сказано, в том числе и мною, первым,
да,
в Советском Союзе 20 с лишним лет назад.
Так, да.
Итак, поэтому, значит, мне все эти их идеи были бы, в принципе, понятны, за исключением одного. Ведь если армия, реформа армии должна формировать ее новое качество, то тогда кто определял критерии этого качества? Оказывается, никто.
Мы не идем в какую-то демагогическую область, Александр Иванович.
Да нет, просто я скажу, все в том-то дело. Если мы никогда не будем говорить только много там танков, мало танков, или неплохие или солдаты, вот этот бесконечный разговор о дедовщине всегда превращает сущностное дело в то, что никто не понимает, в чем дело. А дело вот в чем. Армия сейчас, как боеспособной организации, не существует в принципе. Понимаете? И это не то, что какая-то ошибка Сердюкова, это политическое направление, это курс. И сейчас наша, с точки зрения структуры, наша армия, ее можно рассматривать как просто готовящийся составной элемент военной организации НАТО. Поскольку организация, структура, управление, возможности и прочее-прочее все ближе и ближе к тем компонентам НАТО, к ее национальным частям, без Америки, которые ничего сами не сделают с точки зрения военной...
Александр Иванович, извините, давайте все-таки разговаривать. Вопрос-ответ.
Да.
Вот вы сейчас сделали. Вы возглавляете военных экспертов Российской Федерации.
Да.
Я все время считал, как только и во время службы в Генштабе, меня так старые генералы учили, военная аналитика заканчивается, умирает сразу, как только в ней появляется хотя бы один микрон эмоций. Вот в данном случае, Александр Иванович, я вижу у вас дикий перебор эмоций. Вот вы только заявили, что армии как боевой единицы не существует. То есть у нас сегодня нет на боевом дежурстве ни ракетных войск стратегического назначения.
Извините,
вы сказали, нет армии. Нет армии. А я вам говорю, что есть.
Значит, это все, просто такая оценка. Понимаете, иметь на боевом дежурстве ракеты и иметь возможность, значит, начать и закончить ракетную войну.
Я этого не сказал. Я сказал, что есть боеготовые элементы армии.
Никакой оттуда нет. Поскольку армия должна наступать, обороняться, маршировать.
Это, говорят, и старое мышление, товарищ генерал.
Да, вот
наступать, обороняться.
Это,
говорят, уже надо на помойку выбрасывать. Уже надо готовиться к сетицентрическим войнам, Александр Иванович.
Дорогой товарищ, безумное количество людей, которые говорят слово сетицентрическое, не понимают, что это такое. Сетицентричные войны ведет государство, а не армия. Она в нем только участвует.
Я это прекрасно понимаю.
Вот именно потому, что все чего-то говорят, какие-то слова, не понимая их существа, мы сейчас делаем главную ошибку, которую нам никогда не позволит создать армию. Угу. Мы сейчас абсолютно упускаем...
Вы сказали, что у нас нет армии. Я с этим категорически не согласен,
ну, Александр Иванович. Ну, ты хочешь, может, там соглашаться или нет? Я же говорю,
да.
Твое,
Виктор Николаевич, мнение, а вообще говоря, вот то, что ты, я согласен, я не согласен, это всего лишь эмоция. И ну, не вот более это, того, вот это я, недолго.
Ну что, у нас тогда, нет ракет на боевом дежурстве, Тимошенко? Вот скажите, у нас нет ракет на боевом дежурстве?
И что? Тогда послушайте профессионала, ребятки. Вы меня спросили, я говорю... Мы не можем вести ни одного вида боевых действий.
И тоже чепуха считаю. Тоже. Да, это чистая демагогия.
Что хочешь там говорить? Чепуха, не чепуха.
Чепуха. Поскольку поехали нас... дальше, да.
Ну
да.
Ты же не знаешь этого, Витя.
Ну как я не знаю?
Потому что у нас сейчас вся тактика оперативной искусственной стратегии свелась до уровня оборонять деревню или наступать на деревню.
Откуда вы это знаете, если это... есть стратегические игры генерального штаба?
Дорогой товарищ мой, да. Потому что бригада... как главное звено, воюет батальонами, а батальон других задач не имеет.
А зачем же тогда стратегические игры с целыми бригадами?
А это чтобы показать верховному командующему,
это уже другие
что
слова,
мы
что
вот
показать.
Тут вот понаделали,
смотрите. Это уже другие слова, ребята. Что показать? Мы, может быть, все показать.
Да нет, тогда да. Слушай дальше. Я говорю, значит, все это исправимо. За исключением одного. Если мы сейчас упустим подготовку офицеров, мы вообще никогда армию не соберем. Сейчас самое страшное, что сейчас делается, не в бригадах, не в батальонах, даже не в боевой подготовке и не в ВПК. Потому что если мы сейчас даже вооружим армию самым новым оружием, там, по плану 25-му году, то у нас к этому времени может не стать офицеров, которые могли бы управлять этим всем. И Родина остается беззащитной. Почему? Потому что согласно основному критерию, по которому сказала госпожа Приезжева, на обсуждении в общественной палате, что главным критерием подготовки офицера это подготовка специалиста, способного владеть высокотехнологичным оружием. То есть мы готовим специалиста по применению насилия, то есть кнопки нажимать, а не по управлению насилием. То есть он, нам некому будет управлять, понимаете? И обороны страны будет...
Что-то мы в какие-то кусты заходим, Александр Иванович.
А вот эти кусты, если мы не будем заходить именно в эти кусты...
Я понимаю, я согласен с вами в одном, что армии нужны высоко подготовленные офицеры.
Да нет, ну, понимаешь, опять-то не то.
Это детские истины, Александр Иванович. Штамп. Проехали. Это понятно, штамп. Понятно,
тогда
что офицеры нужны.
Когда власть решила, что мы вот танками должны задавить всю Европу.
До давайте того, как... Сердюкова, а не советскую власть. Палки. Давайте говорим о сегодняшнем дне. А то мы будем еще сейчас про Фрунзе вспоминать.
О сегодняшнем дне,
про Брусиловский прорыв давайте сейчас вспоминать.
В основных критериях, на основе чего мы делаем армию. И ошибка в критериях не прощается никогда.
Понятно, фундамент, офицерский корпус. Едем дальше, проезжайте.
Ну,
да. Да. Что еще, Александр Иванович?
Ну все. Все остальное просто. Надо сохранить старую школу, академическую школу. Сейчас есть ситуация создалась, когда офицер не может получить образование высшего, профессионального, и его получать будет негде. Поскольку эти самые бакалавры и магистры, которые у нас внедрены в нашу ткань военной мысли национальной, не дают образования, поскольку магистром можно стать только по окончании академии и университета, но академического курсов, академии как структуры высшей учебной школы, военной школы, она в новом законе об образовании отсутствует.
Вот тут я с вами согласен, потому что сегодня военным образованием рулит бабка из детсада. 100% согласен.
Вот,
согласен. Да, поэтому... и Академия Генштаба тому пример.
Академии Генштаба уже не существует.
Да, да, и другие академии.
И
академия, да.
Моя Академия Фрунзе, она просто перешла на курсовую подготовку, ее не существует как академии. Далее, что еще очень важно, что совершенно умерла военная мысль национальная. Просто никто ни о чем не думает, все перепевают какие-то песни и говорят...
Александр Иванович, ну прошу и вас, Александр, я вас всегда уважал, но никто ни о чем не думает от этого вот генерал-майора Владимира, но всегда ему, ну кое-кто думает, Александр Иванович, да, почему никто не думает?
Не
а? Но вы же неправду говорите, вы же аналитик, а?
Ты даже не понимаешь, о чем я говорю, а я тебе хочу сказать, почему я говорю, не то, что не думает там, какие танки делают, какие там самолеты, а никто не развивает фундаментальную военную науку. И поэтому нам обучать...
Это уже другой вопрос, да.
Обучать нечему. Наших офицеров нечему обучать. И некому обучать. Понимаешь? Поскольку те, которые должны и могут что-то делать, скажем, как бой в городе организовать и так далее, они сейчас где-то все или на пенсии, на это, в запасе, или там в Чечне где-то, в этих бригадах.
Да.
А то, что на, те, что преподаватели, которые находятся сейчас в училищах, они просто ничего не знают.
Хорошо, Александр Иванович, да. Можно я с вами как специалистом поговорю?
Давай,
внимание,
давай,
внимание.
Давай, да.
Вы абсолютно, я тоже этому учился, бой в городе с уплотненной застройкой. Когда не было высокоточного оружия, то, естественно, вы понимаете, была разведка, были налеты авиации. Сейчас никто в город не будет заходить, как это мы видели в Белграде. Вы согласны, Александр Иванович?
Да нет, конечно.
А?
Нет, конечно.
15 ракет иногда достаточно для того, чтобы город выбросил белый флаг. А вы что, хотите, чтобы мы вот квартал за кварталом брали, шли на вражеские пулеметы? Ну, надо же другую же, наверное, подготовку.
Дорогой,
уже...
дорогой
да,
товарищ,
да, да, да.
Армия существует для того, чтобы выполнять целый ряд типовых задач. И более ничего.
Но есть сейчас новые типовые задачи. Типовые задачи сегодня новые.
Какие
сегодня
новые?
Города
какие
будут,
новые?
Города, да ничего, города будут брать с помощью высокоточного оружия, а не с помощью стада солдат, брошенных на вражеские пулеметы. Понимаете?
Да что ты, Виктор Николаевич? Это такая глупость, которая...
Да что ты, Виктор Николаевич?
А что, мы не будем высокоточным оружием бить по городу, а?
Это просто такая, не знаю даже сказать, фраза расхожая, я даже не знаю.
Это журналистская метафора, Александр.
Не, ну вы скажите...
Как брался Багдад, ты мне скажи.
Вы
как
хотите...
Как брался Алеппо или, и так далее.
Сначала били высокоточным так оружием, Александр такой... Иванович. Да, да.
А потом все равно туда пришел солдат.
А вы хотите, как Ворошилов, на... да. кавалерийскими атаками брать города, товарищ генерал? У меня ты... такое впечатление, да понимаете? Вот
ты,
это
ты
по-другому.
Ты же не знаешь, как это делать. Я это знаю, как это делать.
Я не понял, как вы это делаете. Я вам просто говорю, что сейчас брать города будут по-другому. Но об этом мы продолжим наш разговор в другой части программы. Будьте на проводе. Хорошо, хорошо. Поговорим. Первая часть нашего военного ревю закончилась. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжаем наш разговор в военном ревю о старых и новых подходах к военной реформе.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Мы сегодня пытаемся с помощью генералов, которые уже в запасе, в отставке, которые в строю, понять, действительно ли нынешняя реформа делается как-то не так, или сказать, что вот в этом направлении она идет правильно, в этом нет. В первой половине часа мы вели об этом разговор с руководителем коллегии военных адвокатов
экспертов.
России, военных экспертов, извиняюсь, Александр Иванович, тысячу извинений, военных экспертов, конечно, генерал-майором Александром Ивановичем Владимировым. Вы на связи, Александр
конечно,
Иванович?
Конечно, я на связи.
Давайте,
Александр
я
Иванович,
вас
позвольте,
помучил, сейчас
позвольте я
с вами
попристаю
давай,
с вопросами.
Давай. Да.
Тимошенко моя фамилия.
Да.
Александр Иванович, а вот как вы считаете, нынешняя структура вооруженных сил соответствует тем задачам, которые, ну, стоят перед страной для обеспечения обороноспособности?
Нет, конечно. Я объясню. Это самая главная ошибка, которая... Нет, не одна, не самая. Самая главная была ошибка реформы в том, что она была поручена Министерству обороны. Вот.
А кому надо было поручить?
Оно, это должен сделать правительство своей безопасности, лично президент.
И Владимиров должен возглавлять был
нет,
эту структуру.
Нет, не обязательно возглавлять, но то, что я
так
должен был рекомендовать, конечно.
Так сказать, нет, от нападок Баранца уходим в сторону. Вот все-таки насчет структуры. В чем не так?
Я скажу ничего не так. Понимаете, какая штука? У нас сейчас получается такая вещь, что мы выпустили практически главное звено, которое готовит генералитет, высший командный состав. И которая это дивизия, и которая способна, начиная с которого, можно заниматься как бы армию не на уровне тактики выводить, а на уровне оперативного искусства.
Александр Иванович, я понимаю, вы командовали дивизией, и вот сейчас, естественно, переживаете за то, где
нет,
будут выращиваться наши генералы.
Дело не в этом. Я просто, вы меня спрашиваете, я отвечаю.
Нет, я понимаю, но речь идет сейчас не о подготовке генералов, а, я бы сказал, о структуре вооруженных сил в целом. В том числе, бригадная структура соответствует задачам, стоящим перед вооруженными силами России?
Вы знаете, какая штука? Да, это задачи, стоящие перед вооруженными силами России, они сформулированы в нашей доктрине. И там, конечно, есть введение локальных всяких разных и прочих вещей пограничных. Но дело в том, что бригада – это всего 4 батальона. Что ты там, или 5. Сколько ты, куда ты ее там не ставь.
Как? Но в полосе 20 километров должна обороняться, да, как написал наш генеральный штаб.
Это тот самый детский сад, значит, о котором все говорят, что это есть главное дело и так далее. Когда то же самое Макаров, в Академии Фрунзе бывшей, это где-то год назад, начал рассказывать, как должна обороняться бригада, поскольку тогда еще уставы переписывали там с полками, полком и дивизией на бригаду. Вот. И показывали самые схемы. Схемы все это мы обсуждали. Получается, что интересная вещь, что вот бригада как бы там была в пункте дислокации, потом она куда-то ушла, какой-то свой район, а потом она появилась в центре в клинике противника, который был допущен на нашей стороне до 500 километров.
То есть противник... Ну, то есть он доехал до Москвы.
Да. И тогда я спрашиваю, ребята, если это дело 500 километров на Дальнем Востоке, на здоровье, пусть он туда идет дальше, потому что там вечная мерзота, но мы останемся без железной дороги, без БАМа там, без и так далее. А если это 500 километров на западе, это практически Москва. Как там появилась бригада, которая начинает оперировать в этой 120 километровой полосе? Это такой вот детский сад.
Так вот, Александр Иванович, да, я хотел бы понять, ну и что, Николай Егорович отбиться от вопросов не сумел?
Ни один генерал, который когда-то имел храбрость в прямую очную полемику вступить, без всяких нервов, просто ни один из них ничего объяснить не может. Ни один. На прямой вопрос, почему это так? Вопрос потому. Понимаете?
Понятно. Вот так все. Вот, Александр Иванович, а эти-то ведь люди, получается, тоже старой советской школы. И ни хрена объяснить не могут. Если они не могут ничего объяснить вам или другим, тем, кто, так сказать, похлебал этой ложкой горячего, то почему же получается, что Верховный-то принимает их доводы?
Объясняю вам. Дело в том, что какие доводы Верховный? Верховный... на мой взгляд, тоже недостаточно компетентен к тому, чтобы такими вещами... Просто их никто никогда ничему не учил. Нормально и так далее. Вот пытались научить, скажем, Сердюкова, когда он стал министром. Стал министром, гражданский человек, нормально, все такое. Приезжает в Академию Генерального штаба, как ему там обязано там лекционный курс читать. Ему начинает читать лекции. Первая стратегическая наступательная операция на континентальном ТВД. Понимаете? Это как вот я, когда командовал дивизией в Германии или армии там, в Белоруссии, тогда я на 25-й день войны, Д-25, должен был выйти на Ла-Манш в Вимберг.
Так, читают Сердюкову лекцию о стратегической наступательной операции.
А
дальше.
Он зачем? Мы что, пойдем туда, что ли, это самое? Нет. Чего? Тогда в чем стратегия? И все закончилось. И он понимает, что ему эти военные объяснить не могут, зачем они... Что делать нужно с этой армией и так далее. И ему так до сих пор никто и не сказал.
Ему никто не сказал, что он должен делать на посту министра обороны?
Ему поставили задачу: сокращай, убирай, улучшай. И он честно это дело делает. Он сокращает, убирает. Деньги есть сейчас.
Понятно, Александр Иванович, спасибо. Неизвестно, вот мы опять возвращаемся к вопросу критерий. Неизвестно, лучше ли стало от того, что сделали, сэкономив деньги, и сэкономили ли их.
Я хочу
большое
сказать,
спасибо.
То, что сделали не лучше, они точно совершенно сделали то, что никогда до Сердюкова не делала никакая власть там советская и никакой там министр обороны. Ни один. Никто не разгребал эти конюшни, он начал первым и сделал, как умеет. Значит, вот с того момента, как он сейчас сказал, что сделал, сейчас нужно просто новое дыхание придать реформе уже с точных, научных, современных критериев.
Все-таки стало неясным, все-таки для меня, Александр Иванович, осталось неясным одно. Да. Что же сделано не так?
Хорошо.
Спасибо большое.
Давай продолжим этот разговор уже с новым нашим собеседником, президентом Академии геополитических проблем, генерал-полковником Леонидом Григорьевичем Ивашовым. Леонид Григорьевич, вы нас слышите?
Да.
Вы хоть краем уха слышали наши здесь споры, свары?
К сожалению, нет.
Да. Тогда, Леонид Григорьевич, кратенько ввожу вас в курс дела, буквально коротко. Здесь вот разыгрываются такие баталии, связанные с тем, что якобы генерация так называемых старых советских генералов ропщет на реформы Сердюкова, потому что они не понимают какой-то глубинной сути революционных реформ Сердюкова, что многое он делает правильно, да, ломает болезненно, но генералы – это люди, которые хотят опять снова готовить армию к старым воинам или к воинам вчерашнего дня. Вот потому у меня один вопрос к вам, Леонид Георгиевич, скромный один вопрос. Какие претензии лично у вас есть к реформам Сердюкова? Пожалуйста. Трудный вопрос. Да.
Нет, вопрос не трудный, я просто размышляю, с чего начать.
Угу. Вот. Но что не устраивает, что не так? Да. Потому что говорят, что вот генералы, они не понимают новаторских устремлений Сердюкова.
Ну, во-первых, генералы, каковы они не есть, но это есть профессионалы в своей отрасли. И причем среди генералов есть геополитики, и спорят в основном там доктора военных наук и так далее.
Угу.
И спорим мы не потому, что там танков мало или еще чего-то, угу, и так далее. А мы спорим и сомневаемся в том, что мы не понимаем сущности военной реформы, которую господин Сердюков, угу, там, Макаров и же с ними проводят.
Прошу прощения, Леонид Григорьевич, это Тимошенко. Так что, она настолько сложна, и замысел ее непостижим?
Нет, для нас он постижим. Для нас он постижим, потому что, вы понимаете, вот сущность каждой военной реформы – придать новое качество вооруженным силам. Не облик, а новое качество.
А оно не появилось.
Качество, которое бы отвечало и угрозам вчерашнего дня, они сохраняются на определенных стратегических направлениях, в определенных областях и так далее. Но главное – дать ответ на угрозы новой.
Угу.
И сегодня вот мы видим, война сегодня, война, она обретает новый характер. Это характер геополитических операций.
Угу.
Это... Посмотрите, сегодня Пентагон усиленно вербует со всего мира, и прежде всего из России, вот этих киберкиллеров, что ли, там, и так далее. Вот. А на Востоке сохраняется все же потенциальная угроза старых войн с применением новых элементов и так далее. И нам бы хотелось понять, что предлагается новой реформой.
Так а что же предлагается
новое
все-таки?
Новое качество. Ну, вы знаете, предлагается сплошное предательство и измена. Потому что, да, я жестко заявляю и готов отвечать и доказывать, что это совершается предательство. Потому что все прежнее уничтожается, разрушается, нового ничего не предлагается. И новое может быть предложено только... военной наукой, вот которую в первую очередь нужно переводить на новый уровень современный, и военным образованием. Что мы получили сегодня? Военная наука развалена, разрушена, и господин Макаров признал, что военная наука отстала на 20 лет. Тогда, уважаемые господа, а на базе чего вы анализируете?
Нет, куда вы 20 лет смотрели, когда наука гибнет?
Тогда на основе каких вы выводов, чьих выводов вы предлагаете реформы, облик, если военная наука разрушена?
Ну как же, на основе выводов топлес-менеджеров Минобороны.
Второй момент. Военное образование. Его сегодня нет. И вы понимаете, я к уважению
отношусь... Да и гражданского тоже как-то немного осталось.
Отношусь ко всем профессиям уважительно. Но когда эти профессионалы занимаются своим делом. Но когда специалист по акцизам алкогольной продукции возглавляет военное образование и военно-образовательную науку, значит, мне это непонятно.
Вот, а на вещевое управление поставить девушку из стриптиз-клуба.
Да, ну и мы видим, и жильем занимаются дамы там, конкурирующие между собой. Но следующий элемент, мы говорим, военная наука, военное образование. Система управления вооруженными силами. Вот я бы господину Макарову задал один вопрос. Вот те изъятые пакеты управления вооруженными силами, приведения в боевую, в соответствующей степени боевой готовности, приказы и так далее. Они восстановлены или нет?
А зачем?
В 2008-2008 году, угу, вот, в Грузии, мы видели, что создалась ситуация, и как раньше было, вскрывай пакет,
да-да-да,
и действуй, есть приказ.
Да.
Этого нет. И перевели на новые там оргструктуры сегодня войска, вооруженные силы, а система управлений вообще не существует ими. Нет системы управления.
А неоткуда срисовать было. В налоговой инспекции нету системы боевой готовности.
И вот что мы имеем в результате реформ. Нет военной науки, нет военной разведки, нет военного образования, нет системы управления.
То есть нет армии.
Это уже не вооруженные силы, это не военные организации. Это нечто беспорядочное, хаотичное. А дальше частности. Я имею возможность читать некоторые материалы прокуратуры и счетной палаты.
Так.
Любую сферу, куда не вторгнется, счетная палата. И да, выявляется, что вот эта система
аутсорсинга,
да, кормит Сердюков, затаскивает свои приближенные структуры, и счетная палата говорит, что кормит солдат отравленными там продуктами, что вот эта система тыловая, гражданская, жалуются командиры там и так далее, что он выходит на учение,
да,
а солдаты голодные или жуют сухари.
Или им доширак покупают офицеры. Да.
Кухонь, ничего, а гражданские не едут туда. Это в мирное время. И даже вот я читал документ, когда, оказывается, приватизировали все эти банно-прачечные комбинаты.
Так.
И сегодня там в 2-3 раза дороже солдату стирают белье,
да,
чем было раньше.
А как же вы хотели, чтобы те, кто теперь владеет комбинатом, остался без прибыли, что ли?
Нет, так, ну, прибыль на чем делать? И вот здесь Путин, да, в одной из своих предвыборных статей сказал, что коррупция в оборонной сфере приравнивается к измене Родине. А если главный военный прокурор Сергей Фрединский заявляет, что 25% поступающих бюджетных назначений тут же разворовывается.
Да,
а
было
я
такое,
вот Владимиру Владимировичу Путину, когда дискутировали с ним, он говорит, ну это же не половина. Я говорю, ну прокуроры говорят только о выявленных фактах, а не каждый факт выявляется. Поэтому можно смело говорить, что вот эта шайка во главе Сердюкова, это преступники, пришедшие разграбить, развалить вооруженные силы. Вот такую я оценку даю и господину Макарову, и Сердюкову, и всем другим.
Где вы видите выход из положения, Леонид Григорьевич?
Да выход из положения первое. Убрать вот эту шайку, которая стоит сегодня во главе вооруженных сил, иначе они те 23 триллиона долларов, которые Владимир Владимирович там обещает выделить.
Рублей. 23 триллиона рублей.
Да уже Минфин хочет срезать эти деньги.
Да.
Рублей, да. Они распилят, растащат все это, насадят вооруженные силы там старых танков, самолетов, чтобы сымитировать, закупят что-то за рубежом, но армия останется не боеготовой. Не боеготовой.
Леонид Георгиевич...
Убрать.
Да.
И назначить там нормальных людей, но начинать с того, что президент, верховный главнокомандующий, должен потребовать, принесите мне научно обоснованную концепцию развития вооруженных сил там до 2050 года. Следующее. Восстановить немедленно, это верховный должен дать команду, восстановить систему боевого управления вооруженными силами. То, что при Ельцине там изъяли, обещали. Следующее. Мы сегодня есть армия, но Россия не имеет своего геополитического проекта, а вооруженные силы не имеют плана применения вооруженных сил в случае, как говорится, в случае военных действий. Вот с этого нужно начинать. А дальше нужно восстанавливать принцип не работы за соответствующие деньги, а принцип служения Отечеству, восстанавливать систему морального или боевого духа армии и так далее. А восстановить можно на принципах только святости.
Спасибо, Леонид Григорьевич. А вот я все время то же самое Рубинского говорю толка. Баранцу, а он мне говорит, Тимошенко. Ты ретроград.
Тимошенко,
вот ты ретроград, и все.
Он прикидывается, вы правы. Леонид Григорьевич, у меня только один вопрос к вам.
Да.
Скажите, вы прекрасно знаете наш кадровый состав. Вы вот все-таки на данный момент сторонник, чтобы у нас гражданский или военный министр все-таки был в этой ситуации?
Виктор Николаевич,
да.
Вы знаете, вот мне два принципа нравятся. Если уж мода на гражданского, там пусть идет гражданский. Но нигде в мире нет такой ситуации, как у нас. Вот смотрите, наши северные соседи. Там есть у кого король, у кого президент.
Да.
И он верховный главнокомандующий. Но у него есть штаб. И во всех северных странах...
Из военных профессионалов, Леонид Георгиевич.
Двухзвездный генерал.
Да, военные профессионалы.
Он называется адъютант, угу. Верховного главнокомандующего. И это лицо управляет вооруженными силами через этот штаб. А приходит там политическая партия, победила, сформировала правительство, но они все равно... выставляет министра обороны как административное лицо.
Да, политика административная, да.
Во-первых,
да.
На министра обороны всегда, вот в Швеции был фон Сюдов, угу. Замечательный такой человек. Он имеет государственный опыт, политический опыт, и он представитель партии. Партия за него несет ответственность. Мне нравится южнокорейский вариант. Американцы нажали их там, давайте министр гражданский. Они уходят главком каких-то, или председатель комитета начальников штабов, или главком ВИДа. Его заводят, он, как правило, там профессором, или работает в какой-то структуре, а потом становится министром обороны.
Спасибо. Вот. Леонид Георгиевич, уже осталось 20 секунд. Леонид Георгиевич, спасибо большое. Еще встретимся.
У нас Сердюков непонятно какой партии, каким опытом и так далее. Он поставлен, чтобы добить, разрушить вооруженные силы.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас в эфире был президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.
Представляешь, какой ужас, до чего доводит образование? Ведь заклевали Анатолия Эдуардовича прямо, оба. И оба. Николая Егоровича.
Да. Вот я думаю, мне даже жалко стало. Миша.
Кого?
Сердюкова стало жалко.
А я думаю, вот если бы Николаю Егоровичу дать вместе с Сердюковым порулить двумя бригадами.
Но параллельно. Чтобы он адъютантом был президентом. Ты же видишь, Леонид Георгиевич говорит,
адъютант, значит, Витя, еще раз, в армии было традиционно принято. И ты должен был это застать. Адъютант батальона. Это был начальник штаба батальона. Вот и все. Что это непонятного-то?
Ну что, будем в следующий раз с теми же адъютантами разбираться ровно через неделю в 20.08 в четверг. Военное ревю «Комсомольской правды». Я, Баранец, прощаюсь с вами. Прощается и...
С вами и Михаил Тимошенко. До следующего четверга.
Всего доброго вам. Пока. Пока. Читайте, слушайте, смотрите «Комсомольскую правду». Всего доброго вам. Пока.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.